Дорогая молодежь, сегодня такое вот опять предложено рассуждение для нас, и я так немножко даже как бы и не совсем-то, а как бы ожидал даже такого, что вот мы будем сегодня говорить о Лаодикийской церкви, поскольку вообще-то я из Филадельфии. И я так сильно надеялся, что мне достанется Филадельфия. Знаете, это действительно благословенная церковь, потому что это одна только из двух церквей, которой не было замечаний. И по сегодняшний день существуют эти города и существуют там христианские церкви. Представляете, больше 2000 лет прошло, и так вот есть. Да? Вот что значит, что устояли в истине? Да? Но, к сожалению, может быть, так вот братья распорядились, что нам придется сегодня рассуждать о Лаодикее. Брат уже прочитал это место. Вы знаете, я бы хотел обратить внимание ваше вот на что. Когда я стал немножко смотреть именно о Лаодикее, да, то чисто такой исторический контекст, то я был очень удивлен, в первую очередь. Ну, говорится, что это был один из центральных городов Римской империи, да. И первое, что мне так бросилось в глаза, что во всей литературе печатается и говорится, вы знаете о чем? Это был удивительный город тем, что там именно вот среди языческих городов был самый высокий процент населения евреев. Я когда первый раз прочитал, думаю, вот это да. Думаю, интересно, это не просто так. Чем-то это вызвано, да? Когда начинаешь читать дальше, узнаешь, что оказывается, это был финансовый центр Римской империи. То есть все вроде становится на свои места сразу, да? То есть поймите, что система была, например, приблизительно такая, как вот у нас в Соединенных Штатах, да? Центр политический и правительственный находится в Вашингтон, Д.С., а центр финансовый находится в Нью-Йорке, да? Вот так было и тогда. Центр политической власти находился в Риме, а центр финансовый находился в Лаодикее. Это был финансовый центр Римской империи. Потому там столько было много евреев и так дальше. Но, обратите внимание, город славился тремя вещами. Во-первых, там, как я уже сказал, это был финансовый центр. Во-вторых, это в этой местности находился медицинский центр по лечению глазных болезней. В то время преобладал, я сейчас не записал, не могу сказать, как она точно называлась, но именно на территории вот Азии, да, существовала какая-то болезнь глазная, да, и именно там находился центр лечения. Там было много докторов и так дальше. И по сути дела, да, там вот изготавливали вот необходимые препараты и все это. И третье, чем славилась эта местность, это они выпускали очень редкую, богатую одежду, которая называлась туника или туника, кто как называет, да? Вот этим славился этот город. Три таких, можно сказать, отличительных особенностей этой местности. Там был финансовый центр, там был медицинский центр по лечению глазных болезней, и там находился центр по изготовлению, практически единственный в мире, где изготовлялась вот эта материя, которая называлась туника. Да? Но посмотрите еще на что я хотел бы, чтобы мы серьезно обратили внимание. По сути дела, у нас осталась одна только церковь филадельфийская, о которой будет брат говорить завтра. Но я бы хотел обратить наше внимание. Если вы были внимательны, и все церкви, которые мы уже говорили с вами, да, то вы увидите, что Лаодикийская церковь отличается тем, она где-то стоит на одной, наверное, уровень Сардийской, о которой мы говорили, отличается тем, что этой церкви не было ни одного слова похвальбы. Всем другим церквам все что-то, какая-то, знаете, какие-то поощрения, какая-то похвала, какой-то, знаете, комплимент какой-то, еще что-то, да? Здесь этого нету. Но еще более удивительно, что этой церкви Лаодикийской нету ни одного слова обличения в грехах. Представляете? Посмотрите внимательно. Если другие церкви конкретно были обличены, даже мы Сардийской читали, и он говорит, что у вас есть те, которые не осквернились, значит, какая-то там или скверна была, или еще там что-то. В этой церкви никакого конкретного греха, или будем так сказать, к чему-то, знаете, взять и прицепиться, и в чем-то обличить, нету. Вот подумайте просто об этом, да? Удивительная церковь. Не за что похвалить и не за что обличить. Очень странное положение. Очень странное. Но очень плачевное. Господь, посмотрите, когда мы здесь читаем, то Он говорит, если бы ты был холоден или горяч, а раз, говорит, ты не холоден, не горяч, я, говорит, тебя извергну из уст своих, я выплюну тебя, ты мне противен. Бывает такое, что мы что-то в рот возьмем, а оно противное, да, вот интересно, дети, у нас маленькие дети, 3 года малышу, очень понятно, если что-то противное в рот попало, да, на весь стол сразу полетело, да? То есть без всяких, как говорится, церемоний, все прямо, да? Вот Господь говорит, твое, говорит, положение, говорит, такое, что, говорит, просто противно, говорит, противно. Я, говорит, не могу даже, говорит, я, говорит, просто извергну тебя из уст моих. И вот здесь, друзья, я бы хотел, чтобы мы серьезно где-то поговорили и порассуждали вот о чем, да? Как я уже сказал, вроде бы никакого греха, вроде бы никакой ереси, не в чем обличить, и такое жалкое положение. Именно причина такого вот взгляда Господа на эту церковь в том, что они просто охладели. Просто охладели. Конкретного греха нету, поощрить тоже не за что, но Господь говорит, настолько это неприятно, что вы, говорит, просто-напросто охладели. Да? И чем это вызвано? Вы знаете, я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели на очень удивительные вещи. Почему я вначале немножко дал истории, чтобы мы поговорили именно, чем отличалась эта именно местность, этот город и так дальше. Теперь посмотрите внимательно то, что дальше Господь начинает говорить этим людям. Посмотрите, что Он говорит церкви. Он обращается и говорит следующее. «Ты, говорит, несчастен и жалок, и нищ». Ты, говорит, жалок и нищ, ты, говорит, нищий. Дальше он говорит, ты слеп, ты слепой, ты не видишь. Дальше он говорит, ты ногой, ты раздетый, на тебе нет одежды. А теперь давайте посмотрим, что дальше говорит им Господь. Он говорит, буквально в смысле, я советую купить у тебя золото огнем очищенное, да? Потом дальше говорит, я советую тебе купить белую одежду, чтобы одеться. И я, говорит, советую, говорит, тебе купить глазную мазь. А теперь давайте немножко вспомним, что мы говорили в самом начале. Чем славилась эта местность? Финансы, золото, медицина, глазная мазь или что там, да? И изготовление уникальной одежды, туники. Теперь посмотрите, конкретно в этих вещах Господь их обличает и говорит. Ты, говорит, думаешь, что ты богатый? У тебя, говорит, много золота, а на самом деле ты нищий. Ты, говорит, думаешь, что у тебя есть искусство в лечении зрения, да? А ты слепой. Ты, говорит, думаешь, у тебя, говорит, очень много этой ткани, ты в этом, этим занят, да? А на самом деле, на тебе, ты посмотри внимательно, на тебе вообще одежды нет. Ты, говорит, раздетый. И вот здесь нам открывается одна очень важная истина. Эта церковь была очень удивительной тем, что она состояла из финансистов, из докторов и бизнесменов. И было чем похвалиться. Представляете, сегодня иметь церковь, вся церковь, доктора, финансисты, бизнесмены, ух, наверное, есть чем похвастаться, да? И более того, это хорошие люди, моральные, чистые, обличить их не в чем. Греха нету открытого. Они все заняты, они каждый занимается своим делом. Это интеллектуально развитые люди, они не занимаются какой-то грязью. Никто не увлекается ересью, все идет чинно, все идет хорошо и так дальше, да? Все кажется очень красиво. А Господь говорит, твое состояние очень и очень жалкое. И вызвано эти состояния тем, что, как вот мы с вами взяли и посмотрели, что эти люди были настолько заняты своими вот этими, в кавычках, неплохими делами, что они охладели, осуетились. Вы знаете, что это такое? Почему это такое ужасное? Почему Господь так резко говорит и отзывается об этом, да? Ведь ничего страшного, они просто... Ну, мы иногда так говорим, да вот, ну что тебя, брат, не было вот на собрании, там, в среду всего? Ой, дорогой, я суетился, да? И мы этому прилагаем, и мы этому берем и придаем такое незначительное просто значение, да? Мы говорим, ну, осуетился, ты уж это не вмени, там, знаешь, такое занят там или еще что-то, да? Вот они просто осуетились. Они просто действительно были заняты. И они настолько были заняты, что это привлекло их к охлаждению. Что это такое? Я бы хотел, чтобы мы сегодня, вот вы знаете, вы в основном здесь сидите молодые, да? Чтобы вы на это обратили серьезное внимание. Мы с вами живем в лаодикийское время. Мы сегодня с вами живем, наши церкви, наша молодежь, мы характерны вот таким состоянием. Это очень ужасное, это очень такое, знаете, отвратительное положение перед Господом, но оно характерно нашему времени. И как раз таки заключается оно в том, что мы очень заняты, просто-напросто. Сегодня кто-то, может быть, находится в грехах или еще что-то, но многие, кто находится здесь, стараются жить свято, стараются чисто проводить свою жизнь перед Богом или все что-то. Но вопрос... В среду или в четверг, когда богослужение? Почему у вас никого нету? Единицы только. В чем дело? Мы сегодня собираемся на миссионерскую поездку, да? И нам с трудом надо собрать 30 групп, чтобы поехать. На всю Америку 300 человек собрать — большая проблема. В чем дело? Из-за чего это происходит? Поехать послужить для Господа на пару недель или еще что-то, да? И так можно дальше, и дальше, и дальше. Сегодня происходят какие-то вспышки. Вдруг загорается молодежь потрудиться для Господа. Я готов в детской школе потрудиться, да, все. Месяц, два, три, четыре, раз, нету. Что такое? Ой, уроки, все, я занят. В чем дело? В чем дело? Посмотрите, друзья, на Слово Божие, да, предупреждает, что это очень гибельно. И показывает, вот посмотрите, когда мы с вами открываем, удивительные места в Слове Божьем мы находим. Когда мы открываем книгу Псалтырь, то посмотрите, здесь в 38-м псалме говорится такие слова. Подлинно, совершенно, это 6 стих, подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Слово Божие говорит, вы, даже вот молодые, вы заботитесь о том, чтобы приобрести больше, чтобы собрать, вы работаете, овертайм, берете две работы или еще что-то, и вы собираете. И Слово Божие говорит, напрасно, это суета. Это суета. Вы скажете, ну что здесь плохого? Посмотрите, давайте посмотрим дальше. Удивительное место. Помните, в Луке в 10 главе мы с вами находим читаем удивительное событие, которое произошло в жизни Иисуса Христа, когда Он пришел в Вифанию и оказался в доме, где жили Его друзья, Лазарь, Марфа и Мария. И когда Христос там находился, Он сел, и стала Марфа, вот бегать и готовить, и большое угощение она пыталась сделать, да, все это. А Мария села и слушала Господа, и вот Марфа озабочилась. И она подходит к Господу, да, и она говорит, Господи, неужели тебе все равно? Посмотри, вот что вот, я-то вот забочусь, все, а вот моя вот сестра села и просто вот сидит, или еще что-то. И Господь ей удивительно отвечает, Он говорит, Марфа, Марфа, ты, говорит, заботишься и суетишься о многом. Вы знаете, вот тут моей жены нету, я могу говорить, да? Ну, ладно, я думаю, записи не будет. Ну, я вот что скажу, друзья, да, вот я прихожу домой, вот после поездки там и все что-то, я ей уже сколько раз говорил, ну, что ты делаешь, да? Ну, на столе целый пир. И мясо, и курица, и терки, и там что-то, и картошка там, и знаешь, все это, и потом один салат, второй салат или еще что-то, да? Я внутренне, я просто не, ну, не могу этого понять. Ну, для меня что надо? Ну, налей тарелку супа или там дай кусок что-то там, да? Съел и все, запить чем-то, чтобы пролезло. Больше ничего не надо. Да? На этом конец, да? Но мы, посмотрите, что мы делаем это нормой жизни. Мы устраиваем в буквальном смысле пирушки. Да? Мы уже не обращаем на это внимания. Я сейчас прилетел из Алматы, вот буквально полторы недели назад, да? Был там. Вы знаете, я просто был шокирован, да, видеть, как люди просто живут. Меня пригласили в один дом, в другой дом. Настолько просто. Поставили на стол картошечку, да, все, может быть, курочка где-то. Все, да, на этом. Чайка попили, все хорошо. Нормально. Что надо больше, да? Ничего не надо. Посмотрите, я просто хочу вам сказать, что мы уже делаем вещи, на которые просто не обращаем внимания. Но это же все берет время. Это же все забирает наши какие-то силы, энергию и так дальше, да? И мы уже просто не придаем значения этому. Слово Божие нас все-таки предупреждает. И он говорит, вы знаете, говорит, подумайте об этом все-таки серьезно. Это суета. Зачем это? Много ли надо, чтобы наесться? Марфа заботилась о том, чтобы приготовить, сделать большое угощение. А Господь говорит, это суета. Ты, говорит, суетишься, зачем ты это делаешь? Ты, говорит, делая это, что-то теряешь. А что ты теряешь? Ты, говорит, заботишься об этом, а не слушаешь. Господь говорит, не хлебом одним будет жить человек, а что? А всяким словом, исходящим из уст Господа. Да? Господь сидит, говорит слова, исходит из уст Господа живительный хлеб, а ты занимаешься непонятно чем. Представляешь, какое твое положение, Марфа? Подумай, в каком ты состоянии находишься. Вы знаете, друзья, мы можем говорить об этом очень и очень много, да? Но чрезмерная забота, копление, занятость в ущерб делу Божью, вот это и есть суета. И мы на это смотрим в буквальном смысле сквозь пальцы. Да? Мы на это не обращаем внимания. Мы говорим, а что здесь такого? В этом нету ничего грешного. Здесь нету греха, я не делаю какого-то страшного дела. Я просто-напросто стараюсь сделать вроде бы хорошее. Но посмотрите, друзья, нам Слово Божие предупреждает. Да? Вот нам, например, Слово Божие говорит прямо, чтобы мы работали, да? Чтобы мы трудились своими руками, чтобы уделять нуждающемуся. Да? Но если мы работаем столько, и ради чего-то, что идет в ущерб служению, нас нету ни на спевках, ни на собраниях или еще что-то, то и это уже суета, это уже не работа. Нам Слово Божие говорит, чтобы мы заботились о наших семьях. Здесь находятся некоторые женаты, у нас есть дети, да? Я встречал верующих, их нету на собрания. И они утром в воскресенье появились, потом нету. Я говорю, почему у вас нету? Мы, говорит, очень заботимся о нашей семье. Мы проводим время с нашими детьми. Хорошо? Хорошо. Но в ущерб служению. В ущерб служению. А то, что ты с детьми пришел на собрание, ты не с детьми провел время, разве? Ты же с детьми провел. Но вы вместе провели время где? У ног Иисуса. А вы вроде бы делаете доброе, чтобы провести время с семьей, но вы делаете в ущерб того, чтобы получить хлеб жизни, да? И Слово Божие доброе дело называет, что это суета. Посмотрите, вот в этом и есть как раз таки то, что вот Слово Божие говорит, что вот это вот коварство, да, сама опасность суеты, или если можно так выразиться, вот в чем именно вот коварство суеты, это в том, что нету греха, делаешь вроде бы доброе, да, а в конечном итоге теряешь жизнь вечно. Это страшно. Это очень печально. Господь говорит, что говорит, такого быть не может. Посмотрите, когда мы говорим, когда мы читаем вот в книге Псалмов, в 77 главе, то там в 33 стихе нам говорится об израильском народе, да, что говорит, что ты, говорит, погубил дни их суете. Они пошли за суетой, Иеремия говорит, тоже удивительные слова во 2 главе 5 стихом говорит, что говорит, они пошли за суетой и осуетились, и Господь позволил им погибнуть в их суете. Он говорит, на самом деле, что говорит, ты погубил дни их в суете, они погибли. Вроде бы не делали страшного, но израильский народ погиб из-за суеты. Они просто осуетились. Вы знаете, суть вот в чем. Апостол Павел нас предупреждает, когда мы читаем Римлянам 13 главе, в 14 стихе он говорит довольно-таки прямо, что говорит, попечение о плоти не превращайте в похоть. Есть то, что есть необходимо. Да? Покушать мне необходимо. Но то, что устраивает пирушки, это уже похоть, это уже суета. Поспать мне необходимо. Но если я поспал и после этого валяюсь, или если я просто приустал и пришел домой, и полежал, понежился, пропустил собрание, это уже суета. Работа, забота о детях и все что-то, да. Любое хорошее дело, которое мы можем как-то взять себе представить, в конечном итоге, если мы невнимательны, оно может перейти в то, что стать похотью. Одно дело то, что необходимо, другое дело то, что уже пожелание, то, что уже хочется, да. Мне необходимо покушать, но мне хочется в ресторан сходить, да? Мне необходимо поспать, но мне хочется отдохнуть, полежать, пропустить собрание. Вы видите, да? Разница между тем, что попечение о плоти, то, что надо, и между тем, что мне хочется, что мне просто приятно. И вот Слово Божие как раз-таки и говорит, то, что нужно, это окей, а то, что хочется, это уже суета. Особенно тогда, когда это идет действительно вразрез именно с нашим служением, в нашем участии в деле Божьем. И мы должны действительно к этому относиться очень и очень серьезно. Даже более того, я скажу, когда мы читаем, интересно, во втором послании Фессалоникийцев, в 3 главе 11 стихе, то были люди, которые, в кавычках, занимались служением в церкви. А Господь, знаете, как их назвал? Что они суетятся. Интересно, по-английски написано «busybody», да? Они делают себя очень занятыми такими, все, в церкви ходят, вроде без них ничего не это самое, да? А на самом деле ничего не делают. Даже в служении можно осуетиться. Представляете, да? Даже кажется в то, что делаешь для Господа. И нас Писание предупреждает и говорит, чтобы мы действительно были в этом очень осторожны. Почему? Посмотрите еще одно очень важное место, когда мы открываем, находится в книге пророка Исаии. То здесь в 5 главе нам написано в 18 стихе, посмотрите, какие очень важные слова. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие веревами суетности». Он говорит, горе людям, которые находятся в суете. Почему? Потому что, говорит, суетой они как веревками натягивают на себя беззаконие. Они отходят от Господа. И в этом и есть коварство. Именно они попадают в то положение, в котором находилась Лаодикийская церковь. Да? И результат всего этого даже трудно вообразить. Вы знаете, посмотрите здесь, когда мы читаем, в этой же самой вот главе «Обращение к Лаодикийской церкви», и в 20 стихе нам говорится такие слова. Господь обращается к ним, и Он говорит, «Се стою у двери и стучу». Часто это место используется, и картиночки рисует, и говорится на евангелизации. И говорит, «Сегодня Господь стоит и стучит в ваше сердце. Сегодня вы, кто здесь находится, Господь стучится в ваше сердце». Но вы знаете, кому эти слова были сказаны? Церкви. Вы можете себе представить? Церковь, сидят люди, члены церкви, рожденные свыше, как мы говорим, получившие крещение, находятся здесь на скамьях, а Господь к ним обращается, и Он говорит, «Я стою и стучусь. Может быть, кто-то запустит меня?» Вы можете себе представить вот именно печальность вот такого положения? Это не мирским людям сказано. Это не сказано тем, которые в мире находятся. Это сказано к тем, кто сидит здесь, которые сидят, которые думают, что они верующие, которые успокаивают свою совесть и говорят, я все окей, и все, что говорилось сегодня раньше, меня это не касается, я не нахожусь в грехах, и я довольно-таки, все-таки у меня нормально в моей жизни, и все. А Господь обращается к вам и говорит, сегодня я стою и стучусь в твое сердце. Каким образом Господь оказался вне? Вот именно таким образом, что Он действительно оказался для нас ненужным. Я сильно занят. Я сильно занят. Вы знаете, как часто сегодня мы слышим такие слова. Я занят. Я занят. Я не могу. У меня нету времени. Я хочу пожить для себя. Я сейчас устраиваю свою жизнь. Мне надо отдохнуть. Пока что не трогайте меня, чуть попозже. И мы это слышим постоянно. Сквозь и рядом. Это стало именно нормой нашей разговорной речи, когда мы решаем наши церковные вопросы. И представляете, в таком положении Господь как раз-таки находится вне. И Он стучит. Дорогая молодежь, я бы хотел, чтобы вы сегодня серьезно задумались над этим. Ведь давайте так скажем честно, реально, да? Я вас понимаю. Вы в воскресенье утром все на собрании, да? На молодежном общении у вас половина. На спевке вы постоянно пропускаете. У вас уроки, вы заняты. У вас работа. Мы не можем вас осудить в этом. Да и кто такой мне, чтобы я судил вас, да? И вы это понимаете. Если я говорю, вы можете сказать, тебе какое дело? И мы это говорим. Но это ж перед Богом. Это и было состояние Лаодикийской церкви. В среду, на разборах, еще где-то, вас нету. И вы себя успокаиваете, вы говорите, ну я сейчас кончу учиться, я кончу колледж, я закончу там еще что-то, у меня сейчас такой период на работе, кончится лето, придет вот зима, мне будет там легче, сейчас стройка идет. И мы находим тысячу себе причин. Но поверьте, друзья, что ваше положение и состояние сугубо лаодикийское. Это ужасное. И Господь уже стоит. Он не находится внутри вашего сердца, а Он стоит вне. И Он просто стучит. Стучит, и Он говорит, а может быть, пустишь? Можно я войду? Ты сегодня сильно занят. Господь стучится к тебе. Ты говоришь, нет, Господи, сегодня не для тебя. Я сегодня очень занят, у меня много уроков. Вы знаете, Господь ломиться в дверь не будет. Он постихом постоит, так скромненько, спокойненько, и пойдет к другому сердцу. Начинает стучать другому, а у него работа, у него еще что-то, да? Мы сегодня ставим Господа в такое неловкое, жалкое положение. Но знаете ли, друзья, Слово Божие нам говорит вот о чем. Очень удивительные места. Я вот недавно кончились праздники жатвы, даже в прошлое воскресенье, еще там у нас в одной соседней церкви был праздник жатвы, да? Только кончился сезон жатвы. Мне в этом году пришлось 4 раза быть на празднике жатвы в разных церквах. И вот я был в одной церкви, и вы знаете, я так сидел, и вот гимн такой. Поют. Вышла группа, да, и они поют. Другие несли золотые снопы, а я только листья принес, да, а я только листья принес. И вот как мне стыдно. А я сижу, думаю, интересно, чисто с библейской точки зрения такого не может быть. Такого не бывает. Кто придумал этот гимн? Знаете почему? Нам Слово Божие прямо говорит, Иоанна 15 глава, «Всякую ветвь, не приносящую плода, что? Отсекает и бросает в огонь. Туда никто не попадет, кто принес только листья. Веточка с листьями туда не попадет». Он говорит, кто не приносит плода, отсекает. Вспомните, когда мы 25 главу Матфея читаем, нам говорится притча, Господь рассказывал об этих вот управителях. Да, уходил хозяин, и он оставил, дал одному 1 талант, другому дал там 2 таланта, другому 5. И когда он вернулся, который 5, другие принес там 2, а один, который пришел, и он говорит, знаешь, говорит, я аккуратно сохранил то, что ты мне дал. Я спрятал, закопал, скрыл, никто не своровал, оно не заржавело, я маслечком помазал, все хорошо. На, возьми назад. И помните, что Господь говорит, выбросьте его вне, где будет плач и скрежет зубов. И помните, как Он его назвал? Лукавый и ленивый раб. Вы когда-нибудь задумывались о сущности такого положения? Мы думаем, что это ничего страшного. А Господь говорит, такого не бывает. Туда ни один не попадет, который не принес какие-то плоды, какие-то таланты. Тот, который был занят просто для себя. Вы знаете, что Слово Божие говорит? Никто, говорит, не может следовать за мною пока что. Отвергни себя. Да? Никто, кто не отвергнется себя, а мы сегодня говорим, мне хочется полежать, мне хочется карьеру сделать, мне хочется еще что-то, мне хочется с семьей время провести и так дальше. А Господь говорит, нет. Кто говорит, не отвергнется себя, тот не достоин меня. Этого говорить не будет. Вы знаете, друзья, я бы хотел обратить наше действительно серьезное внимание на то, что Слово Божие нас серьезно предупреждает и говорит, что в буквальном смысле это жалкое положение. Грех именно равнодушие. Грех занятости. Грех того, что нету плода. Грех того, что без талантов. Грех того, что нету ревности. Господь обращается, и Он дает серьезное повеление. Он говорит, итак, будь ревностен и покайся. Сегодня нас Господь призывает опять к этому же самому. Он говорит, проверь свое состояние. Неужели ты не видишь опасность этого положения? Я бы, знаете, друзья, я понимаю, что вы тоже уставшие, мы будем заканчивать сейчас. Но я бы хотел, чтобы эти слова действительно прозвучали для вашего сердца. Сегодня Господь стоит у вашего сердца, и Он стучит. Будьте честны, когда Он стучит в ваше сердце, да, Он сейчас это делает. Он сейчас с вами разговаривает. Он сейчас просится войти. Он сейчас хочет, чтобы вы пересмотрели свою жизнь. Почему у тебя нету ревности в служении? Почему у тебя нету времени почитать Слово Божие? Почему твоя молитвенная жизнь довольно-таки слабая? Почему у тебя нету общения с Богом? Почему ты не можешь выделить деньги, время на то, чтобы принять участие в каком-то служении во имя Господа для славы Его? Почему у тебя этого нету? Почему тебя надо упрашивать, чтобы ты пришел именно в Дом Божий для того, чтобы послушать Слова Божии? Почему тебя нету тогда, где собрался народ Божий для того, чтобы прославить Бога, воздать Ему славу? Почему? И ты себя успокаиваешь, что в принципе ничего страшного. Я же не убийца, я же не блудник, я же не вор, я же не обманщик, я же не делаю страшных грехов. И в общем-то я и вообще-то неплохой человек. Но если ты сегодня находишься в таком положении, что ты безразличен к делу Божию, к Его служению, то сегодня твое состояние в Лаодикийской церкви. И Господь сегодня говорит, покайся, иначе, говорит, я извергну тебя из уст моих. Так долго продолжаться не может. Не может. Ты кончишь не там. Ты должен быть ревностным. Проблема Лаодикийской церкви, это не в том, что там не было греха, а в том, вернее, это не в том, что там был грех, а в том, что в этой церкви не за что было похвалить. Люди стали безразличными. Они были заняты своими делами. Это были хорошие, интеллигентные люди. Они были действительно озабочены чем-то, да? Они устраивали свою жизнь, но для Господа у них не было времени. И вы знаете, друзья, последнее, на что хотелось бы обратить внимание, я бы хотел обратить внимание вот именно на вот эти слова. Господь говорит, купи глазной мази. Люди не видели, в каком они состоянии находятся. Они не видели. Мы сегодня о Сардийской церкви говорили приблизительно то же самое. Он говорит, ты носишь имя, будто ты жив. Ты, говорит, себя представляешь, ты себя убеждает, а реально не то. В Лаодикии было то же самое. Они были уверены, что все окей. Он говорит, я разбогател, у меня все хорошо, я ни в чем не имею нужды. А Господь говорит, купи, говорит, мазь, помажь глаза, чтобы увидеть, кто ты есть. Знаете, в Слове Божьем есть удивительные примеры, где нам показывается, что Господь иногда проверяет наше зрение. Мы читаем в 1 главе Иеремии, в 12 стихе, удивительные слова. Господь взял Иеремию, поставил его, взял в руки палку. И он говорит, Иеремия, что ты видишь? Иеремия посмотрел, и он говорит, вижу жезл миндального дерева. И Господь ему говорит, правильно ты видишь. Мы читаем удивительные места в других местах, когда мы видим пророк Амос, да, стоит. И то же самое, Господь взял веревочку, на нее повесил кусочек свинца, называется отвес, поставил его и говорит, что видишь? А он говорит, вижу отвес свинцовый, Господь ему говорит: правильно видишь. Господь иногда проверяет. Вот у меня слабое зрение. Я пошел к доктору, они поставили передо мной таблицу и говорят: что видишь? Я говорю: вот букву, да, вот эту я уже не вижу, да, еще что-то. Вот Господь нас проверяет точно так же. И что удивительно, подумайте внимательно, Господь проверяет на простые вещи, на самые простые вещи. Поставил палочку, говорит: видишь? Что видишь? Поставил веревочку, повесил: видишь? Что видишь? Сегодня в твоей жизни самые простые вещи, дорогой друг, да? Сегодня Господь ставит перед тобой и говорит: у тебя в комнате стоит компьютер, что это? Что ты видишь? А, это необходимо, у меня работает, да? Ах, если это так, то это хорошо, правильно видишь. А может быть, ты уже не видишь, что этот компьютер тебя вовлек в то, что ты там и игры, и еще что-то, и ты проводишь время часами, или еще что-то, да? Господь сегодня, может быть, ставит другую простую вещь. В твоем доме еще что-то есть, да? В твоей школе, твоя учеба, твоя работа, твоя машина, простая, твоя одежда, да? Ты одеваешь то, что надо, или то, что тебе хочется, или что, да? Твоя музыка, твои кассеты. Сегодня Господь просто проверяет твое зрение. И Он говорит: для тебя это кажется просто безобидная вещь, да? Я хочу, чтобы ты увидел ее теми глазами, какие я имею, моими глазами. Простая вещь, а может быть, она становится препятствием в твоем служении. Ты сегодня настолько этим поглощен и занят, и для тебя это, для тебя это представляет такую ценность, что ты без всяких задних мыслей свободно размениваешь ее на служение Господу. И Господь говорит: твое положение ужасно. Вот, дорогие братья и сестры, сегодня Господь всем нам предлагает помазать наши глаза мазью. Помажьте мазью свои глаза. И посмотрите внимательно. Может быть, Господь уже стоит вне вашего сердца, и Он просто стучится к вам. Или, может быть, Он вам задает вопрос: то, что ты делаешь, чем ты так занят, или еще что-то. Что это такое? Как думаешь, я это расцениваю? Что это в твоей жизни? Или, может быть, мы уже не в состоянии видеть этого. И мы сегодня просто убеждаем себя и говорим: это ничего страшного, это норма, или еще что-то. Но сегодня Господь предупреждает и говорит: будь очень осторожен, потому что ты сам не заметишь, как ты окажешься слепым и будешь в положении Лаодикийской церкви. Заканчивая, я бы хотел, друзья, чтобы вы сегодня действительно подумали об этом. Чтобы сегодня каждый, вот сейчас, кто находится здесь, задал себе именно этот вопрос. В каком я положении? Сегодня Господь стучится в твое сердце. И Он хочет, чтобы ты был ревностный, чтобы ты покаялся, чтобы ты переоценил свои жизни. Будет ли так, что придет следующая среда или завтра вечером собрание, да, и вся молодежь, которая находится здесь, будет на вечернем собрании? А как касается среды? А как другого служения? А как миссионерской поездки? А как еще что-то, да? К сожалению, я думаю, не все будут в среду, не все будут участвовать в служениях или еще что-то. Почему? Потому что вы не увидели то, что видит Господь. Вы не помазали свои глаза. Я бы сегодня, друзья, вас серьезно призвал именно к этому. Мы сейчас будем молиться. Давайте мы, когда будем молиться, да, так стоя, про себя будем молиться. Если кого Господь призывает, вы не стесняйтесь, проходите вперед. Мы будем молиться вместе, да. Пускай не будет у нас громких молитв, и в конце тогда помолюсь я, но я бы хотел, чтобы каждый сегодня очень внимательно заглянул именно в свое сердце и проверил. Потому что лаодикийское состояние – это ужасное. Вроде бы нет греха, но и не за что похвалить. А в конечном итоге Господь извергнет из уст своих. Да не будет этого с нами. Аминь.